Глава 4. Рабы машины. Чем больше я думала о руке Джексона, тем больше выходила из обычного состояния равновесия. Первый раз я столкнулась с реальностью. Первый раз я столкнулась с жизнью. Все мое воспитание, занятия и университетская обстановка были далеки от действительности. До сих пор я имела дело только с теориями о жизни в обществе, и все они были очень ясными и удобными на страницах книг. А теперь я увидела настоящую жизнь. Рука Джексона была фактом из этой жизни. «Факт, господа, неоспоримый факт», — звучали в моих ушах слова Эрнеста. Чудовищным и совершенно невозможным казалось, чтобы все общество было построено на крови. Но как же Джексон? Никуда я не могла уйти от него. Мысли мои после всех колебаний возвращались к нему, как стрелка компаса к полюсу. С ним поступили отвратительно, не оплатили его крови, чтобы увеличить дивиденд. И я знала много и много симпатичных, счастливых семейств, получивших этот дивиденд. И все они, значит, жили за счет крови Джексона. А если хоть с одним человеком могли поступить так отвратительно, и притом жизнь и благополучие общества не пошатнулись ни на одно мгновение, то почему бы не предположить, что и со многими поступают так же? Я вспомнила слова Эрнеста о чикагских женщинах, работающих за 90 центов в неделю, и о детях на южных бумагопредельных фабриках. И я видела, как работают их посиневшие бледные руки, из которых выжили всю кровь на ткани красивых платьев. А потом я подумала о сьерских фабриках и о их дивиденде и увидела кровь Джексона на своем собственном платье. Никуда я не могла уйти от Джексона. Все мои размышления возвращались к нему. В самой глубине моего сознания было ощущение, что я стою на краю пропасти и вот-вот увижу страшную тайну жизни. И не я одна была в таком положении. Весь маленький мир вокруг меня, казалось, перевернулся. Хотя бы мой отец. Разве я не видела, как на него действуют слова Эрнеста? А епископ? Когда я встретила его в последний раз, у него был совсем больной вид. Нервы его были, видимо, напряжены до крайней степени, а в глазах стоял ужас. Я знала, что Эрнест держал свое обещание провести его через ад. Но что видел епископ в этом аду, я не знала. Он, очевидно, был слишком потрясен, чтобы говорить об этом. Однажды, когда ощущение, что весь мир рушится вокруг меня, было особенно сильно, я подумала, что Эрнест является причиной всего этого. Зачем он пришел? Мы были так счастливы и так покойны до него. Но сейчас же я почувствовала, что эта мысль — измена делу правды, и тогда Эрнест, преображенный, встал в моих мыслях апостолом правды. С бесстрашно сияющим челом он боролся за правду и за право, боролся за всех обездоленных, одиноких и угнетенных. И я вспомнила Христа. Он встал за всех униженных и оскорбленных, против установленной власти духовенства и фарисеев. Я вспомнила его конец на кресте, и мое сердце сжалось страхом за Эрнеста. Неужели и его жизнь кончится на кресте? Неужели и его будут мучить и распинать? Его с этим гордым, уверенным голосом, с красивым и сильным телом. И тогда я поняла, что люблю его, что вся я полна желания облегчить его жизнь. Я подумала об этой жизни, какая она, вероятно, тяжелая, жалкая, грязная, заброшенная. Я вспомнила об его отце, который воровал ради него и умер на работе. А он сам пошел на фабрику с 10 лет. Мое сердце разрывалось от желания обнять его, чтобы эта бедная, усталая от стольких мыслей голова могла отдохнуть у меня на груди. Дать ему покой, только покой и облегчение, и забвение. Я встретила полковника Ингрэма на приеме у одного духовного лица. Я знала Ингрэма много лет и знала хорошо. Мне удалось задержать его в уединенном уголке между высокими пальмами, и он, конечно, не представлял себе, что попал в западню. Он встретил меня с обычной светской галантностью и веселостью. Он был всегда изящным, тактичным и рассудительным. А что касается внешности, то вид у него был более аристократический, чем у кого бы то ни было в нашем обществе, рядом с Инграмом. Даже благородная голова ректора университета казалась ничтожной и пошлой. И однако я сейчас же убедилась, что положение полковника Инграма ничуть не лучше положения неграмотных рабочих. Он тоже был не свободен. Он был привязан к колесу. Я никогда не забуду, как он изменился, едва только я упомянула о деле Джексона. Его обычная добродушная веселость исчезла. На его благородном, упитанном лице появилось выражение внезапного испуга. Я испугалась тоже. Он почти потерял самообладание, совсем как Джеймс Смит. Впрочем, полковник Инграм не стал ругаться. Это было единственное различие между ним и рабочим. Обычно он славился своей находчивостью, но сейчас она оставила его. И бессознательно он стал оглядываться по сторонам, нельзя ли куда-нибудь убежать. Но недаром же я загнала его в этот уголок под пальмами. Ой, ему просто противно имя Джексона. И к чему я заговорила о нем? Инграму не нравится эта шутка. С моей стороны это безвкусно и почти невежливо. Точно я не знаю, что в его профессии личные чувства и убеждения не играют никакой роли. Когда он идет на службу, в суд, он все эти личные чувства оставляет дома. На службе у него только профессиональные чувства и убеждения. «Все-таки, по-вашему, следовало Джексону получить за увечье?» – спросила я. «Без сомнения», – отвечал он. «Но это мое личное убеждение, понимаете?» Это не имеет решительно ничего общего с отношением суда к этому делу. Обычная находчивость, очевидно, возвращалась к нему. «Скажите, пожалуйста, имеет ли право что-нибудь общее с законом?» — спросила я. «Вы, может быть, хотите сказать с властью?» «Почему же мы стараемся добиваться справедливости посредством закона?» «Это, собственно, парадокс, если хотите. Закон всегда дает законное решение». «Это вы с профессиональной точки зрения?» Полковник Инграм вспыхнул, по-настоящему вспыхнул и сейчас же опять оглянулся, нельзя ли куда-нибудь скрыться. Но я стояла на дороге и не собиралась сдвинуться. «Скажите мне», — продолжала я, «если человек приносит свои личные убеждения в жертву профессиональным, не следует ли называть это действие духовным увечьем?» Ответа я не получила. Он буквально бежал от меня, опрокинув по дороге пальму. После этого я принялась за газеты. Я написала сдержанную, беспристрастную заметку о деле Джексона. Я не обвиняла людей, с которыми мне пришлось говорить. Я даже не упоминала о них. Я взяла только факты. Долгие годы работы Джексона на фабрике и несчастный случай как результат переутомления и желания спасти машину от поломки, а также его теперешнее несчастное полуголодное существование. Три местные газеты и два еженедельника отказались напечатать мою заметку. Я обратилась к Перси Лейтону. Он только что закончил с отличием университет и теперь занялся журналистикой, сделавшись репортером самой влиятельной из трех газет. Когда я спросила его, почему газета отказывается напечатать мою заметку, он улыбнулся. «Издательская политика», — сказал он. «Нас, собственно, это не касается, это дело издателей». «Но при чем тут политика?» — спросила я. «Мы всегда заодно с трестами», — сказал он. «Если бы вы даже заплатили за свою заметку как за объявление, она все равно не пошла бы. Всякий из нас, кто постарался бы втиснуть ее, потерял бы работу только и всего. Если бы вы предложили за нее удесятеренную плату, все равно она бы не прошла».
«А какова же ваша собственная роль в этой политике?» — спросила я. «Ваша функция, очевидно, состоит в том, чтобы искажать истину по приказу начальства, которое, в свою очередь, исполняет приказания трестов».
«Меня это не касается», —
Он смутился на несколько мгновений, но потом вдруг просиял, найдя выход.
«Сам я никогда не пишу лживых сообщений. В компромиссы с совестью я пока не вступал. Конечно, масса неприятного бывает в работе, но ведь это всегда, во всякой работе», —
заметил он по-мальчишески. «Но все же вы надеетесь сидеть когда-нибудь за издательским столом и вести ту же самую политику?»
«Со временем я закалюсь, вот и все», — отвечал он.
«Так как вы еще пока не закалились, скажите мне, пожалуйста, что вы думаете сейчас об издательской политике?»
«Ничего не думаю», — отвечал он быстро. «Если хочешь работать с успехом в журналистике, нельзя заниматься хождением по канату. Это для меня несомненно».
И он очень рассудительно покачал своей юной головой. «А как же право и закон?» — настаивала я.
«Ах, вы совсем не понимаете этих тонкостей. Раз по закону, значит и законно, понимаете?»
«Очаровательно и туманно», — пробормотала я, но в душе стало больно за его молодость, и мне показалось, что я сейчас закричу или заплачу. Я начинала понимать, что скрывается под оболочкой общества, в котором я всегда жила. Против Джексона как будто составился всеобщий молчаливый заговор, и я почувствовала некоторую симпатию к несчастному ноющему адвокату, так бесславно проигравшему дело. Но молчаливый заговор был, собственно, еще шире. Он относился не к одному Джексону, он относился ко всем рабочим, искалеченным на фабриках. А если ко всем рабочим на фабриках, то почему бы не ко всем трудящимся? Но если так, то ведь все общество — одна сплошная ложь. Я отшатнулась от своих собственных выводов. Это было слишком ужасно, слишком отвратительно. Это не могло быть правдой. Но как же все-таки Джексон? И рука Джексона, и кровь, запачкавшая мое платье, кровь, стекающая капля за каплей с нашей крыши. И сколько таких искалеченных Джексонов? Сотни на одной этой фабрике. Джексон сам говорил это. Никуда я не могу уйти от Джексона. Мне удалось поговорить с мистером Уиксоном и мистером Пертунуэйтом, двумя самыми крупными акционерами сьерских фабрик. Но мне не удалось не только потрясти их, как их подчиненных, но даже сколько-нибудь смутить. Я сделала открытие, что у них какая-то своеобразная этика, сверхэтика, если можно так выразиться, недоступная, недосягаемая для всего остального общества господская этика.
Примечание. Еще до рождения Эвис Эвергард Джон Стюарт Милль в своем труде о свободе писал: «Где бы мы ни встречались с господствующими классами, их мораль всегда определяется их классовыми интересами и их классовым чувством превосходства». Конец примечания.
Они очень пространно рассуждали о политике и отождествляли ее с правом. Обращаясь ко мне, они говорили отеческим тоном, снисходя, очевидно, к моей молодости и неопытности. Из всех объектов моего исследования они оказались самыми безнадежными. Их вера в свою правоту была абсолютно непоколебима. Об этом не могло быть и речи, и никаких споров. Они были убеждены, что являются столпами и спасителями общества, и что все обязаны своим благополучием только им. И они трагическими мазками рисовали ужасающие бедствия трудящихся классов, если у тех вдруг не окажется работы, которую доставляют им и обдумывают за них капиталисты. Освободившись от этих повелителей вселенной, я, встретив Эрнеста, рассказала ему о своих впечатлениях. На лице его отразилось несомненное удовольствие, и он сказал:
«Право, это совсем не дурно. Вы начинаете, по-видимому, докапываться до правды. Это ваше первое индуктивное обобщение фактов. Ну и оно вполне правильно. Ни один человек, захваченный производственным механизмом, не действует свободно, за исключением капиталистов, которые тоже не свободны, простите мне этот ирландизм». Примечание. Парадоксы, построенные на глаголах и называвшиеся буль, были обычной милой слабостью ирландцев того времени. Конец примечания.
Как вы видите, предприниматели вполне уверены, что они правы во всем, что делают. Это, разумеется, предельная нелепость. Они до того связаны с собственным положением, что не могут решительно ничего сделать, не подумав сейчас же, что это очень хорошо. Им необходима санкция каждого действия. Когда они принимаются за что-нибудь в области производства, они ждут, пока в их мозгу возникнет некая религиозная или этическая, научная или философская санкция. Тогда они без малейшего колебания выполняют задуманное, забывая, конечно, что основная слабость человеческого сознания в том и заключается, что желание родит мысль, а не наоборот. Поэтому, что бы им ни захотелось сделать, санкция всегда оказывается под рукой. Это настоящие иезуиты. Одна из их самых потешных функций, для них неоспоримых, заключается в том, будто бы они, благодаря своей энергии, работоспособности и своему пониманию вещей, значительно выше всего остального человечества. Они, кажется, даже воскресили теорию божественного права королей, промышленных королей, конечно. Примечание. В газетах 1902 года христианской эры мы находим следующие выражения, приписываемые представителю каменноугольного треста Джорджу Беру. «Права и интересы трудящихся находятся под защитой хороших христиан, которым Господь по безмерной мудрости своей поручил хозяйственные интересы страны». Конец примечания. Их слабое место заключается в том, что они просто дельцы и ничего больше. Они не философы. Они не биологи и не социологи. Делец, который в то же время был бы и биологом, и социологом, по крайней мере, приблизительно представлял бы себе, что необходимо для человечества. Но все они, вне области своего узкого дела, невероятно тупы. Они не представляют себе ни человечества, ни общества, и, однако, разыгрывают роль вершителей судеб голодных миллионов и всех других миллионов, которые с ними связаны. История когда-нибудь жестоко насмеется над ними.
Когда мне пришлось разговаривать с миссис Уиксон и миссис Пертонуит, я уже не удивлялась. Это были женщины из общества.
Примечание. Выражение «общество» имеет здесь узкое значение. В те времена оно обычно определяло разлоченных общественных трутней, которые не работали, а только поглощали мед, добываемый другими. Ни рабочие, ни деловые люди не имели ни времени, ни возможности быть обществом в указанном смысле. Это было создание ленивых и богатых людей, которые не работали и забавляли себя игрой в общественность. Конец примечания.
Их дома были настоящими дворцами. У них было даже несколько таких дворцов, разбросанных по всей стране, в горах, на озерах, у моря. Их заботливо оберегали целые полчища прислуги, и их общественная деятельность была прямо изумительна. Они покровительствовали университетам и церквям, и пасторы старательно припадали к их ногам в экстазе покорной услужливости.
Примечание. «Давайте деньги, какими бы грязными они ни были». Это было общепринятым и ясно выраженным мнением церкви того времени. Конец примечания.
Благодаря своим деньгам эти женщины были тоже силой. Они в высочайшей степени умело оплачивали полезные им идеи, что я очень скоро обнаружила под руководством Эрнеста. Они подражали своим мужьям, как попугаи, и также пространно говорили о политике, об ответственности и обязанностях богатых. Они были переполнены той же этикой, как и их мужья, этикой своего класса, и изрекали очень гладкие фразы, которых, вероятно, сами не понимали. Мой рассказ о бедственном положении семьи Джексона раздражил их чрезвычайно, особенно когда я удивилась, что они не сделали даже никакого благотворительного сбора для него. Мне было разъяснено, что они вовсе не нуждаются в оказаниях относительно своих социальных обязанностей. Когда я предложила помочь Джексону, они категорически отказали. Самое изумительное во всем этом было то, что я беседовала с каждой отдельно. Каждая из них сказала, что очень рада случаю подчеркнуть, что нельзя выдавать премии за небрежность, чтобы не вводить в искушение бедняков причинять себе увечья ради получения денег.
Примечание. В Outlook, популярном еженедельнике того времени, в номере от 13 августа 1906 года, помещено описание несчастного случая, детали которого почти совпадают с историей Джексона, рассказанной Эвис Эвергард. Конец примечания.
И обе эти женщины были вполне искренни. Они были ослеплены чувством личного и классового превосходства. Ведь их классовая этика давала санкцию всякому их действию. Когда я выходила из великолепного дома миссис Пертонуэйт и оглянулась на него и вспомнила выражение Эрнеста, что все они тоже привязаны к машине, только чуточку иначе. Они сидят на ней верхом.